актуально.
После начала специальной военной операции для Киева, в общем-то, все сосредоточилось на том, как, в общем-то, избежать крупного поражения и продержаться до тех пор, пока НАТО все-таки не сочтет возможным принимать непосредственное участие в боях на Украине, а, естественно, НАТО пока не собирается делать это официально. Но я полагаю так, что Зеленский все-таки выпросит участие каких-то вооруженных формирований, так как сейчас мы уже видим, что поляки активно участвуют в этой войне. Я думаю, подтянутся и прибалты, подтянутся представители малой, средней Европы. И, в принципе, война приобретает долгоиграющий характер, и для нас сегодня крайне важно, в общем-то, как можно быстрее завершить центральную часть операции. Это, собственно, освобождение территории Донбасса и прилегающих к ним, к этим территориям районов, Харьковской и ряда других областей. Поэтому в этом контексте, конечно, продолжение боевых действий сулит нам длительную операцию, связанную с прогрызанием обороны противника, который создавал эту оборону на протяжении нескольких лет. И мы видим сейчас, что в этой войне сегодня практически невозможны операции, которые проводились в годы Великой Отечественной войны. Гигантские по масштабам прорывы, которые заканчивались углублением в оборону противника на десятки, а то и на сотни километров, как, скажем, было в белорусской операции лета 44-го года и в целом ряде других, когда мы за неделю-две проходили до 200-300 километров. На Донбассе такое невозможно, потому что вся его территория, она, собственно, представляет из себя гигантскую по масштабности, так сказать, сеть населенных пунктов, которая, в принципе, один перерастает в другой. Там нет пространства для маневра войсками. Там необходимо единственное действие, связанное с прогрызанием обороны вокруг одного поселка, переход к следующему. И поэтому это продолжаться может долго, но для нас сегодня главное это, в общем-то, найти способ, который позволяет, по крайней мере, маневрировать войсками. Сегодня при новом главнокомандующем мы видим, что эта операция продолжается уже более уверенно и носит характер последовательного не только прогрызания, но и, в общем-то, попыток окружения определенных сил противника. И я думаю, что в этом плане Донбасс, ну, по крайней мере, в ближайшие 2-3 месяца будет освобожден, а дальше предстоит решать, останавливаемся мы на этом или идем дальше. То есть задача минимум для нас, она остается прежней. Это освобождение территории Донбасса, это освобождение полностью территории Херсонской и Запорожской областей. Но что касается присоединения других территорий, то это будет зависеть от международного положения и ситуации, которая сложится для нас прежде всего, ну, скажем, в наступающем году. И я полагаю, что, в принципе, мы можем и не остановиться на Донбассе и Запорожье и Херсоне. Но это будет зависеть уже от целого ряда обстоятельств. Готовности войск, понесенных потерях, успешной переброски резервов и использования их. То есть здесь мы будем видеть итоги, по крайней мере, первой части операции, я полагаю, уже где-то к концу января, началу февраля.
То есть зимой стоит ожидать каких-то событий?
Нет, война будет продолжаться, но это война, это действительно война по принципу Первой мировой, когда, в общем-то, отсутствовали глубокие прорывы, за исключением нескольких буквально типа Брусиловского прорыва на юго-западном фронте в России. А все остальное будет напоминать прогрызание линии обороны, как было под Верденом и в целом ряде других оборонительных операций. Украинцы будут защищаться. Они действительно понастроили прекрасное оборонительное сооружение, которое включает в себя глубоко эшелонированную оборону с подземными и прочими оборонительными линиями и все такое. Поэтому, разумеется, для нас главное сегодня вот используя артиллерию прежде всего, она сегодня приносит, в общем-то, результаты по итогам, ну, примерно 3/4 проводимых нами операций. И артиллерия, как и в годы Первой и Второй мировых войн подтверждает, что она действительно бог войны. И с помощью ствольной и реактивной артиллерии решается пока основная часть наших задач, обеспечивающих продвижение вперед.
То есть, в основном сохранится такая, ну, позиционная война, по большей части.
В ближайшее время ожидать каких-то глубоких прорывов, ну, просто невозможно, потому что это, во-первых, не сплошная линия обороны, а это пересечение многих, так сказать, оборонительных сооружений, которые перерастают одна в другую. И поэтому здесь ожидать каких-нибудь стремительных прорывов пока не приходится. Но, возможно, в результате концентрации сил в ближайшем будущем, по крайней мере, на южных направлениях, я имею в виду Запорожскую и Херсонскую области, возможно, там удастся, в общем-то, обеспечить, по крайней мере, успешное продвижение к Днепру. Вот на юге прежде всего.
Ну и о мире, понятное дело, тоже
речь не идет. Да, и, разумеется, хотелось бы, конечно, нам предстоит так или иначе все равно освобождать правобережную часть Херсонской области при всех вариантах. Здесь мы не можем оставить Херсон, собственно. Это в Конституции записано, что это наша территория, уступать ее кому бы то ни было мы не можем. Поэтому здесь стоит ожидать вот единственных более таких наступательных операций с глубокими прорывами.
Вот вы еще упоминали, что контингент скоро подтянутся и другие страны, и Балканы, вы говорите, и другие государства. Вот Пентагон пообещал пересмотреть уровень военного присутствия США на Украине. Стоит ли ждать, что контингент американский будет уже с нами воевать?
Нет, контингента не будет. Увеличится число военных специалистов, которые будут на поле боя непосредственно координировать действия украинских штабов. Возможно, участие более активное обслуживающего персонала различных технических средств, которые будут поставляться на Украину. Возможно, командировочные, так сказать, визиты в Киев и на линию фронта представителей комитета начальников штабов. Ну и в целом, ну я не думаю, что Вашингтон пойдет на переброску на поле боя какой-либо воздушно-десантной дивизии или других полевых частей. Пока я не вижу необходимости для них это делать. Слишком рано. Уже если подопрет, как говорится, ну, тогда посмотрим после Нового года, как оно будет. Но пока вряд ли. А вот участие более широкое поляков, там, румын, прибалтов, это вполне возможно. Тем более, что они горят желанием принять участие в борьбе и получить таким образом в перспективе, надеются, свой кусок пирога. Ну, тут вряд ли обломится, но, тем не менее, будут пытаться.
Ну, Штаты, в принципе, так довольно скептически относятся к тому, чтобы именно вот своих военных куда-то высаживать после ряда исторических, скажем так, поражений, именно в войнах.
Штаты уже обжигались и в Ираке, и в Афганистане, поэтому для них участие непосредственно вооруженных сил на поле боя – это головная боль. Вот, поэтому здесь, конечно, несмотря на все заверения в том, что американская армия не проигрывала в последние годы ни одного полевого сражения, ну, собственно, таких сражений как таковых и не было. Ну, а что касается прочесывания и налетов штурмовой авиации, которая превращала перспективное поле боя в пустыню, а потом уже движение войск по этому зачищенному маршруту, то это, конечно, трудно считать боевыми действиями непосредственно. Так скажем, Ирак был, грубо говоря, побежден за счет не войск Соединенных Штатов, а за счет ковровых бомбардировок Ирака. Поэтому в этом плане Украина вряд ли подойдет как поле такого рода операций, и вряд ли Соединенные Штаты рискнут начать вот такого рода действия на территории Украины. А стало быть, и участие американских войск вряд ли вероятно.
Ну и превращать Украину в пустыню, наверное, им невыгодно в этом плане.
Ну, конечно, поэтому здесь, я еще раз повторяю, будет вестись вот такая борьба. Будут поставляться современные виды вооружений. Вполне возможно, мы увидим «Леопарды-2» в ближайшем будущем. Вполне возможно, мы увидим другие образцы американской, немецкой техники, в том числе, ну, скажем так, более дальнобойные системы залпового огня, более современные системы других видов ракетного вооружения. Посмотрим. Но, разумеется, для нас главное как можно быстрее, в общем-то, ну, скажем так, разгромить украинскую армию. Потому что с разгромом украинской армии участие всех других вооруженных сил Запада, оно становится бесполезным. Потому что, разумеется, воевать так, как воюют сегодня украинцы, западные части не смогут, и поэтому в этом плане они могут вступить в дело лишь при поддержке украинских войск. Но украинские войска терпят, несут огромные потери, эти потери уже превосходят, в общем-то, результаты, которые достигаются в результате длительной борьбы. А не прошло и года, а потери ВСУ, они превышают 15% от общих возможностей украинской армии с точки зрения мобилизационного ресурса и всех остальных компонентов. Поэтому это дикие потери, скажем так. Ну, во-первых, более 100 тысяч убитых, скажем так, которые подтверждаются даже Урсулой фон дер Ляйен. Вот. А мы считаем, что их, по крайней мере, процентов на 25-30 больше. Ну, неважно. Еще надо прибавить еще несколько сот тысяч взятых пленных, пропавших без вести, раненых, безвозвратных. И поэтому потери Украины, я думаю, в окончательной форме будут подсчитаны не скоро. Тем более, что Киеву это не нужно.
Вот говоря о новых вооружениях, которые, вы говорите, будут поставляться на Украину, вот явно так страна превратилась в такой полигон, не знаю, то ли тестирование нового вооружения, то ли, в принципе, его оборота. Вот как долго это, в принципе, может продолжаться, и в какой момент это может, не знаю, прекратиться или закончиться?
Откровенно, любая война – это полигон, и все конструкторы мира с вожделением ждут, когда представится возможность испытать свои образцы, новые образцы, не вообще где-то в условиях там пустыни или Ледовитого океана, а на поле боя. Это единственный возможный способ на практике проверить боеспособность, боеготовность и перспективные возможности образца. И, разумеется, поэтому для США это тоже прекрасный полигон. Для нас, кстати, тоже. Мы уже прокатили через вот эти вот боевые действия практически 90% наших современных образцов вооружения и перспективных даже. Единственное, что мы еще не пускали в дело, свою армату. Вот это единственный, так сказать, образец, который мы почему-то демонстрируем уже лет 5-6 на парадах на Красной площади 9 мая, но не было еще ни одной, так сказать, возможности испытать это, увидеть это супероружие в бою. А это, конечно, было бы крайне желательно для нас, потому что пока этот танк, представляет из себя нечто неопределенное, за исключением цены. Вот его цена делает его массовое производство просто неподъемным.